Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила» Василий Шульгин. Сегодня наш главный персонаж с Олегом Будницким. Ну, а книгу Олега Будницкого, которая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957» выиграли у нас, ответив правильно на вопрос, Владимир 492, Михаил 985-109 и Андрей 916-772. Правильный ответ был следующий. Прозвище министра финансов Колчака Ивана Михайлова – Ванька Каин. Здесь это наиболее и популярный был ответ.
Очень да, хорошо. Совершенно верно, да.
Да, Ванька Каин, вот был, да. Разбойное прозвище такое.
Да,
вот его.
Да.
Мы возвращаемся к Василию Шульгину, которого мы сейчас оставили. Вот такой ключевой момент отречения царя. Рустам из Томска, студент, пишет нам насчет эскадрона. Такой эскадрон был. Хан Нахичеванский и его кавкорпус были готовы умереть за царя.
Ну, во-первых, где был хан Нахичеванский кавкорпус, это первое. Второе, ну, имелось в виду, конечно, немножко образное выражение, да. Ясно дело, что речь шла не об одном эскадроне и не об одном корпусе.
Когда... Есть ли силы, способные да, сейчас?
Да, как способные выступить всерьез за монархию. Таких сил не нашлось, и Василий Розанов, другой Василий, известный, да, записал с удивлением в дневнике: «Россия слиняла в 3 дня». Угу. То есть Россия, она просто исчезла. Настолько... Вот сейчас некий у нас монархический ренессанс наблюдается, да, и некий такой пиетет перед личностью императора Николая II, на который, естественно, отбрасывает такой отсвет дополнительной его мученической смерти, да, убийства и так далее. Но... трудно себе представить глубину падения авторитета монархии и лично императора в то время. Никто практически в России не был готов отстаивать монархию, не был готов отстаивать правящую династию.
То есть, если в эпизоде 1825 года речь шла, ну, понятно, что были республиканские идеи, как и у всех в это время, речь шла о том или ином все-таки царе, о той иной форме той или иной монархии, то здесь... шла речь о монархии и не монархии вообще.
А, да, совершенно верно. Монархия себя изжила. Во всяком случае, в тот момент так казалось подавляющему большинству общества, да и не только общества, если мы имеем в виду образованных людей, но и вообще подавляющему большинству жителей России, и особенно тем, кто уже несколько лет гнил, что называется, в окопах. Самое главное, что армия была не готова поддерживать существующую власть, существующий режим, и это был решающий момент во всей этой истории на самом деле. И, кстати, вот у нас через 3 дня такой печально-радостный юбилей, 90 лет со дня окончания Первой мировой войны, который на самом деле стал прологом
да.
к следующей войне, гораздо более ужасной, и вот это и было в значительной степени главным фактором, который подорвал не только российскую государственность, но и, собственно говоря, российскую монархию. Россия не выдержала войны. Революция была ее побочным продуктом. Побочным продуктом вовсе не те там... Противоречия, конечно, были определенные, они могли привести к какому-то слому, но без войны, конечно, ничего бы этого не произошло.
В такой форме.
И именно война заставила, возвращаясь к Шульгину, националиста Шульгина стать прогрессивным националистом, вступить в прогрессивный блок, заключить союз с Милюковым, там, с кадетами, либералами, более-менее разумными. И, в общем, заставило Шульгина в Государственной Думе произносить антиправительственные речи, что невозможно было себе представить. Это один из парадоксов жизни Василия Шульгина. Парадоксов в его жизни было много. На самом деле...
И до этого, и после.
И до этого, и после этого. И до этого, и после этого. И невозможно в рамках нашей относительно небольшой передачи рассказать обо всех перипетиях его жизни и политической деятельности, а там было много чего
важные
интересного.
Важные нетаки тут важны, нужны. Важные нетаки.
Важные нетаки. Вот дворянин Шульгин, да, помещик Волынской губернии, и не такой уж мелкий помещик, 310, более 310 земли, это Волынская губерния, это хорошая земля. И, кстати говоря, впоследствии там Шульгин, как и все, плакался, что вот как плохо жить в эмиграции. Да, действительно, плохо, и вот можно было подумать, что он жил на литературные заработки. На самом деле у него мельница, часть его владения отошла к Польше.
Да, и там это сохранилось,
да,
за ним.
Да, да, и там у него была мельница, там был же управляющий.
А сам он жил в Югославии, да?
Он жил в разных странах. Сначала он был в Румынии немножко, потом он оказался в Константинополе. Оттуда он отправился в Германию, из Германии во Францию и в конечном счете в Югославию. Лучшее эмигрантское время, конечно, это было, когда он жил в Германии и во Франции, наиболее плодотворное. Но потом вот уехал в Югославию, это, конечно, поставило крест на его политической и публицистической карьере. Все-таки тогда не было электронной почты, да, не было таких средств массовой информации. И публицист, оторванный от нерва эмигрантской жизни, который бился в Париже, он, конечно, выходил в тираж. И Шульгин, в общем-то, там служил бухгалтером, зарабатывал так на жизнь. Любовь, злодейка, сыграла роковую роль. Шульгин, тоже один из парадоксов его жизни, а может и не парадоксов, он вообще был такой человек влюбчивый, и как-то он на какое-то время растерялся, потерялся с женой, с Екатериной Григорьевной, матерью его троих сыновей, один из которых был убит петлюровцами, другой то ли убит красными, то ли был захвачен в плен и помещен в сумасшедший дом, поскольку действительно сошел с ума, но эта версия, которая ничего не подтверждается. Третий выбрался за границу и после долгих... закончил морской корпус в Безерте, потом выучился на инженера в Югославии, а дни свои закончил в США. Димка, младший сын. И он женился на Марии Сидельниковой, которую в письмах называл Марди, сокращенно, Мария Дмитриевна, дочь генерала Сидельникова. Он был ее на 23 года старше. Или она была его на 23 года младше, бог его знает. Потом объявилась законная жена, в общем, он добился развода. Папа этой самой его жены, он жил в Югославии. И в конце концов он туда постоянно ездил, в конце концов утащила туда Василия Витальевича. Такая была плата за любовь. Но Шульгин, один из его вот этих парадоксов, это самый дворянин, землевладелец, правый, именно ему принадлежит эта блестящая формула. «Был класс, да съездился».
Угу.
Это из его дней. Вот такая оценка собственного класса, собственного сословия. Шульгин уже тогда вывел, это его формула, что Россия как редиска, красная снаружи, белая внутри. Он имел в виду перерождение большевистской элиты, неизбежное с его точки зрения, и возрождение Российской империи. Это он предсказал точно. Его последующие действия, если отвлечься от идеологии, то всей этой болтовни, да, то посмотреть на действия большевиков, это было восстановление Российской империи, то, о чем мечтали белые, единое и неделимое. Это совершенно ярый антикоммунист и антибольшевик написал книжку «Письма русским эмигрантам», конечно, продиктованную КГБ в значительной степени или соответствующими органами.
Это уже когда он вышел
из тюрьмы. Да. Я забыл сказать, что именно в Югославию, что еще сыграло роковую роль этот переезд в Югославию в конечном счете, она ведь, как известно, была освобождена Красной армией, а вместе с Красной армией шел СМЕРШ. И Шульгина задержали уже в самом конце 44-го года, доставили в Москву, где формально уже арестовали, и приговорили к 25 годам заключения за его, так сказать, антисоветскую деятельность. Вот он сидел в Владимирском централе, в 56-м году его выпустили, амнистировали. Так, и он жил во Владимире. Но его использовали. Его использовали, его повозили по стране Совета, показали достижения, и он якобы вот
и он
впечатлился.
Что это все хорошо для 220-миллионного народа.
Шульгин, конечно, был человек увлекающийся, но не настолько, чтобы не понять вообще, что и для чего с ним делают. Ну, в общем, пошел на компромисс. И Шульгина, вот этот реликт, да, живой реликт, его использовали в пропагандистских целях. Его пригласили на 22-й съезд КПСС. Он был официальным гостем съезда этому. Показывали, вот смотрите, монархист Шульгин наблюдает за торжеством идеи коммунизма. Его сняли в фильме «Перед лицом истории», где он комментировал происходящие события. Но есть мнение...
Я помню этот фильм очень хорошо.
Да, но есть такое мнение, что Шульгин настолько выбивался из этого всего, настолько выбивался из этой официальной модели идеологии, и сама его речь, его образ как бы настолько этому противоречит, что фильм довольно быстро сняли с экранов, поскольку...
Люди ходили смотреть на Шульгина, потому что... И вот там как-то вечного старого большевика звали, который там...
Федор Петров.
Федор Петров. Вот. И поразительная была разница вот этих двух.
Один, ну, конечно.
Старик и старец. Вот такие были поразительные просто вещи. Я помню, как мы это обсуждали. Очень серьезно, и как наши учителя обсуждали.
Да, но к Шульгину было целое паломничество, вообще к нему ездили, записывали, сейчас вот публикуются магнитофонные записи, там некоторые Дувакиным сделанные Шульгина, к нему ездили люди разных взглядов, ориентаций, больше таких правых, я бы сказал, ну, художник Илья Глазунов к нему ездил там общаться,
да,
скажем, еще
да.
Там. И так далее. Старичок был, конечно, непростой, Шульгин.
Ох, непростой,
вот.
Еще есть несколько моментов, которые надо будет сказать.
Да, он... Память у него действительно была блестящая. Я просто встречал его рассказы. Он плохо видел, записывали за ним, да, и это опубликовано, некоторые его кусочки. Встречал с его письмами того времени. Очень многое сходится. Очень многое совпадает. До деталей. И, кстати, интерес мой к Шульгину еще объясняется тем, что вот моя следующая книга, наверное, может, не следующий, может быть, через одну. Это будет публикация переписки Василия Шульгина и Василия Маклакова из архива Гуверовского института. Переписка с 1919 года по 1939. Необыкновенно интересные там вещи. И еще один парадокс Шульгина. Шульгин был убежденным националистом, и более того, это был убежденный антисемит. Но антисемит, скажем так, не бытовой, а идейный. Он, видимо, находился под влиянием каких-то там идей Фихта, духи народов и прочее. И он считал, что вот есть некий дух народа, который народами движет, и вот в мире происходит мировая, так сказать, схватка народов. Да? Например, у него была интереснейшая полемика с Маклаковым по еврейскому вопросу уже в эмиграции. Я опубликовал эту переписку еще в 99-м году, но сейчас это будет в более таком полном виде. И они обсуждали причины русской революции. И Шульгин пишет Маклакову: у вас какая-то Россия выглядит совершенно однородной, совершенно русской. Даже разные народы. Особенно вот вам на севере, москвичам, петербуржцам, это непонятно. А вот мы на юге здесь, вот в Малороссии, мы это видим и понимаем. И он написал такую статью не для печати, огромная статья, 25 страниц, такого большого, длинных таких страниц, больше, чем обычного формата, современная где-то А3, в которых вот трактовал проблему национального вопроса в России и писал, в частности, что России нужно было воевать или с немцами, или с евреями. А Россия стала воевать одновременно с теми и с другими. И вот что получилось, она рухнула, не выдержав этой вот схватки. Ну, идея совершенно безумная.
А как тогда понять его высказывание и поведение во время дела Бейлиса?
Вот я об этом и хотел сказать. Вот эти, значит, парадоксы Шульгина, что его этот идейный антисемитизм, он... в то же время не приводил его к, я бы сказал, идиотизму. Угу. И он не был, скажем так, неким бытовым антисемитизмом. Более того, в период дела Белеса Шульгин выступил в защиту Белеса. И он писал, что это низость и подлость обвинять целый народ в безумном...
Да, он говорит, мне что-то вроде, это не приговор человеку за его дела,
да.
Это приговор целому народу и его религии, которые обвиняют в самых отвратительных вещах.
Совершенно верно. И Шульгин писал, что процесс фальсифицирован, что обвинение, точнее, фальсифицировано, что в этом принадлежит государственная власть, и был за это приговорен к 3 месяцам тюремного заключения.
Да, да,
монархист и националист, да? Значит, и причем он его не отбывал, но почему? Потому что Шульгин пошел депутат Государственной Думы. Началась война, он пошел добровольцем на фронт.
Угу.
Был ранен, вот, и после этого его помиловал государь-император. Вот такой парадокс. В 1995 году Шульгин командовал там заводом и пытался пресечь еврейский погром в Киеве.
Да, кстати, я о погромах писал, что, вот, что что-то вроде бесправия евреев приводит вот, к очень серьезным последствиям, он говорил.
Ну да, ну в общем у Шульгина были очень... его взгляды менялись, понимаете, взгляды менялись, и его, скажем, практические действия, теоретические воззрения не всегда совпадали друг с другом. И Шульгину принадлежат отвратительные антисемитские тексты, вроде статьи «Пытка страхом», опубликованная в «Киевлянине» во время еврейского погрома в Киеве в октябре 2019 года.
Mm.
Так, сама по себе статья, если взять ее вне контекста, там, ну, как бы ничего ужасного нет, там даже говорится, что, в общем, погромы — это нехорошо. Но учитывая обстоятельства, когда она опубликована, статья производит омерзительное впечатление. Так, и в то же время Шульгин — защитник Белеса, и вот возвысивший голос против того безобразного средневекового процесса, который был поставлен в России в 13-м году.
Значит, у него было, у него очень какое-то было, кажется, развитое чутье. Вот чутье на какой-то вот на правильность, неправильность очень конкретных вот поступков, она говорит.
Да, и Шульгин, он, причем очень интересно, что в эмиграции он вдруг решил, что русским эмигрантам надо брать пример с евреев. Но они оказались россияне, да, как евреи на протяжении 2000 лет, и он в одном из писем Маклакову, которое я собирался опубликовать, пишет: «Мы должны стать белыми Моисеева закона».
Угу.
Он не имел в виду, что белые должны перейти в иудаизм, разумеется. Он имел в виду, что нужно держаться друг друга, надо быть твердыми в своей вере, надо отстаивать свои интересы и идеалы и так далее и тому подобное. И этот Шульгин, который... вообще, он человек был настроен очень мистически. У него была там гадалка, которая ему что-то там рассказывала. Гадалка ему сказала, что сын его жив, где-то там находится в лечебнице, он в это уверовал. Так и отправился в Россию, впоследствии, чем я два слова скажу, на поиски сына. Уже живя во Владимире, ему, кстати, выделили квартиру двухкомнатную с женой. Жена приехала к нему из Венгрии, между прочим, это вот сама Мария Дмитриевна. Там она оказалась, приехала, они им выделили квартиру, что уже было определенным жестом. Попробуй, советский человек, получить двухкомнатную квартиру. А здесь враг советской власти, отсидевший, но во Владимире. И его передвижения были, конечно, ограничены. Так, и вот он... записывал сны.
Угу.
Записывал сны, и он как бы в это верил во все. Записи этих снов хранятся сейчас в Госархиве Российской Федерации, между прочим. Там целые тетради с записями этих самых снов. Иногда там им записаны, там продиктованные кому-то. Вот он, поверив в эту ерунду, в россказни гадалки, он отправился в Советскую Россию нелегально.
Он нелегально отправился. Это 20-е годы, да?
Это конец 25-го, начало 26-го года.
Угу.
Была организация «Трест», якобы,
да,
антисоветская, да,
да,
вот, которая
вот
на самом деле была созданием ГПУ.
Угу.
Так. И они, в общем, эмиссары ездили за границу, там общались. И в это многие поверили. Не все, но многие. Шульгин поверил тоже.
Но его вели, да?
Конечно. Конечно, его вели. Ему показывали то, что хотели показать. Его всюду, так сказать, опекали. И одним из условий, для чего это нужно... И потом его выпустили, да, из пределов Советской России. Просто почему? Ну, Шульгин физически не был опасен советской власти. Другое дело, кутеповцы, террористы и так далее, да. А он был все-таки литератор, а советская власть боялась больше всего террористов. Они боялись, что... Об этом все время писали белые, что вот мы встанем на революционный путь, будем как они, как революционеры. Мы будем, значит, вот заниматься террором, там, восстаниями и всем таким прочим. И этого боялись. И Трет был создан как такой своеобразный щит для этого дела. В частности, эти самые трестовцы говорили, что никакого терроризма, вы мешаете нашей работе, мы готовим всенародное восстание, а вы тут, значит, там только будете нам мешать и создавать нам проблемы.
И возили примеры подготовки там.
Да.
Возможные, да.
И, ну, были сомнения, что-то они долго существуют, больно уж долго, как-то они существуют, ничего у них не происходит, никого не сажают, никаких провалов нет, как-то странно, да, при том, что ГПУ своими сетями опутало всю страну. И вот Шульгина пригласили. И причем одним из условий было, что он опишет свои впечатления, но не называя, конечно, конкретных имен, так завуалированно. И Шульгин не только написал, он послал рукопись на цензуру в Москву, и потом, впоследствии, он говорит, что я должен признаться, что на каждой странице должен стоять, что там одобрено ГПУ и подпись там Дзержинского.
Это получились, что три столицы?
Три столицы, да. Он был в Киеве, Ленинграде и Москве, ни больше, ни меньше. И эта книга, там некоторые впечатления, его там историософия, книжка пользуется оглушительным успехом. Это человек, побывавший там, в аду, да, и вернувшись оттуда живым и невредимым, и рассказавший, что там происходит. Рассказ был очень интересный. Говорит, ну, все как прежде, только немножко хуже. И как бы это был плюс советской власти. Смотрите, после всего этого там, в общем, как прежде. Только, ну, чуть-чуть хуже, может быть, будет лучше и так далее. И эта книга, в общем, должна сработала в пользу, да, соответствующих органов и в пользу советской власти. Так, и вот представьте себе, когда Трест был разоблачен в 1927 году. Ну, это отдельная, замечательная, занимательная история на тему, которая написана множество и книг, и статей, и фильмы там были, сериал там был, да, и так далее. Вот, и... После этого выяснилось, что это создание ГПУ, и что Шульгина водили за нос. Как политик он, естественно, кончился. И Шульгин писал, что он не может теперь. Любая статья – это некое поучение. Как он может кого-то поучать и призывать к чему-то, если его так провели, как мальчишку, если чекисты водили его там за нос и так далее. И Шульгин на некоторое время уходит в сторону. И вот после этого удара он так никогда не оправился. Более того, ну вот, после того, как он уехал в Югославию, вообще шанс на его возвращение на какую-то политическую сцену, как публициста или какого-то деятеля, этого шанса практически уже не было, тем более, что эмиграция постепенно, как политическая сила, сходила на нет. Но Шульгину, я уже сказал, довелось прожить еще и третью жизнь. Три жизни было до революции. И включая революционный период,
да, гражданской войны, да.
Он активнейшим образом участвовал в Белом движении. Потом эмиграция. Самый плодотворный в плане литературном период его жизни, он написал две замечательные книги о революции гражданской войны «Дни» и 1920 год. Они были переизданы в Советской России, что самое интересное.
Да, да.
Их
да.
Ленин там читал и одобрял там и так далее. Книжки блестящие. Это такое импрессионистическое письмо, такие вот зарисовочки. И в этих книгах отчетливо видно, на самом деле, почему произошла революция и почему проиграли белые. Так и множество статей, которые до сих пор не собраны все, и многие из них заслуживают опубликования, потому что они весьма интересны. Весьма интересны и не просто для истории русской эмиграции, а вообще для истории русской политической мысли. Ведь политическая мысль интересна любая, да, и правая, и левая, ну, если мы можем извлечь какие-то уроки, да, из того,
конечно,
что люди писали. Причем, в отличие от некоторых современных политиков, тогда количество, скажем так, людей, которые стремились извлечь из политики какие-то личные выгоды, проще говоря, прохвостов, было гораздо меньше. И Шульгин был человеком, в общем, честным. Честным, который не только что-то говорил, но и делал, вел себя в соответствии с тем, что говорил.
Но при этом, вот, я где-то вот видел замечание, цитату из Деникина, который писал о Шульгине, говорил, это из тех людей, которые твердо верят во что-то, верят, но беда их в том, что они веру свою принимают за знание и действуют,
да,
соответственно.
Да, да, да. Шульгин был человеком, настроенным мистически, иногда он желаемое принимал за действительное. Ну и я смотрю, что мы тут уже подходим к концу.
Да,
я хочу сказать не о книге Шульгина, а о своей книге.
Да, вот мы с чего начинали, тем и завершаем. Будет презентация книги «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото. 18-57 год». 26-го она будет.
Да, 26 ноября. Во время нонфикшн, книжной ярмарки, которая будет, как всегда, проходить, насколько мне известно, на Крымском валу, вот в доме художника. Это будет 26 ноября в 17:00. И там, если будут... Если еще остались вопросы по Колчаковскому золоту и по прочим делам, то их можно будет задать непосредственно автору. А также, я надеюсь, что книжки что-то выскажут и тоже, может быть, ответят на вопросы участники презентации. Ирина Прохорова, директор издательства «Новое литературное обозрение», Сергей Сиперинский, доктор исторических наук и главный редактор журнала «Историк и художник».
Художник, да.
Вот, Иван Толстой, обозреватель радио «Свобода». И присутствующий здесь Сергей Бунтман.
Да, если,
с которым...
да, если будем живы, это называется.
Но это еще Лев Николаевич заканчивал каждое свое письмо.
Правильно очень заканчивал.
Вот, и именно с Сергеем Бунтманом мы, собственно, озвучивали эту историю с Колчаковским золотом. По-моему, 2 или 3 передачи было на эту тему.
Да, если не больше.
Да, но в книжке рассказано несколько подробнее.
Хорошо. Так что ждем вас 26 числа. Да. Пожалуйста. Мы еще объявим, конечно. Ну что же, это была программа «Не так». Олег Будницкий и совместная передача с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, ребята.